И здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте, Михаил Лайтман, и каббалист, исследователь каббалы, основатель Международной академии каббалы.
Здравствуйте.
И с нами и сегодня мы разберем вопросы, которые нам задал самый крупный в Литве интернет-портал Дельфи. Читаем мы не только в Литве, но только в других прибалтийских странах. И вопросы, которые затрагивают не только темы, которые важны литовскому жителю, но тоже каждому жителю в этой земле.
Угу.
И хотели бы начать с вопроса, с вашего позволения, с просьбой описать ситуацию, в которой сейчас находится человечество. Какие возможные сценарии его дальнейшего развития?
Ну, я здесь не должен быть пророком, чтобы описать наше состояние как состояние тревожное. Мы находимся в очень зажатом состоянии, к которому сами себя и привели. Наш эгоизм, который является, в общем-то, внутренней нашей силой, управляет нами, движет нами, толкает нас на отдаление друг от друга, на то, чтобы мы противоречили друг другу, не позволяет нам быть в хороших взаимоотношениях. Мы, как мальчишки, во дворе боремся, деремся друг с другом. Вот таким образом ведут себя политики, руководители стран. Так что же можно ожидать от человечества? Оно находится действительно в очень сложном и опасном состоянии. Согласно той науке, которой я занимаюсь, наука каббала, то человечество, да, действительно может прийти к третьей и даже четвертой мировым войнам, причем атомным. Вот. Это не исключено, с одной стороны. С другой стороны, существует равноценная, можно сказать, пока еще сегодня возможность, что мы можем этих войн избежать, если мы начнем правильно понимать свою природу эгоистическую, которая нас обязательно приведет к столкновениям ужасным. И если мы сможем подниматься над этой природой, то есть вопреки ей все-таки пользоваться разумом, правильным взаимоотношением между собой, каббала в том числе и описывает, как это сделать, то мы можем, конечно, достичь наоборот процветания, счастья, покоя. И в итоге очистим землю от всего этого мусора, который мы сделали, от всех этих проблем экологических и общественных, проблем с детьми, с наркотиками, с депрессией и так далее. В общем, все, что мы наделали за последние, в основном, десятки лет, это все можно исправить еще.
А вот как можно объяснить то, что эта ситуация, в принципе, накалилась в последнее время?
Просто это аккумулирующий процесс такой. И поэтому постепенно это незаметно как-то собирается, а потом вдруг весь этот мусор, все это проявляется наружу, и не знаешь, куда от него деться. Это проявляется в отношениях между супругами, родителями и детьми, между членами общества, между государствами и так далее, и так далее. И потом вот это все поднимается, и потом все выходит наружу. А мы с этим уже не знаем, как, в общем-то, и бороться. Вот. Каббала говорит о том, что мы просто должны заняться воспитанием населения, то, что мы не делаем. Mm-hmm. Так как Европа пыталась объединиться, но она пыталась объединиться через банки, через промышленность, через торговлю. Но банки, промышленность, торговля – это не объединение. Объединение должно быть между людьми, и тогда это объединение будет добрым, правильным, хорошим, полезным. Этого они не сделали и упустили эту возможность. Теперь проблема большая – смогут ли они этого достичь, это восполнить? Я лично евроскептик. Но теоретически все возможно, если бы они прислушались. Я много раз говорил со всевозможными представителями европейского сообщества. Угу. Они, с одной стороны, меня понимают, но с другой стороны, они поднимают руки. Они считают, что это невозможно сделать в таких европейских рамках, больших границах. Но что сделаешь?
Ну, это интересный вопрос. Может, потом в дальнейшем мы расспросим, может, какая-то есть особенная роль литовского народа и Прибалтики в этом процессе?
Я знаю Литву, я там жил несколько лет, и с теплотой вспоминаю те места. Жил в Вильнюсе в районе Ментес. Ну, знаю хорошо город и вообще Литву. Был во многих местах, жил в Побраде и наоборот, в сторону Каунаса. Я не знаю. Возможно, конечно, если бы согласилось бы такое небольшое государство на такой великий эксперимент, причем это эксперимент не сложный, он не драматический, что иначе ты или все, или ничего. Это эксперимент, который постепенно-постепенно надо внедрять в общество новые отношения, взаимоотношения между людьми. То, конечно, это был бы прекрасный пример для всего мира, и тогда Литва стала бы действительно, ну, известной, процветающей. Но для этого пришлось бы вводить особые отношения между людьми, то есть обучать.
Угу.
То есть каждый человек из этих нескольких миллионов, которые живут в государстве, обязан был бы, через государственный закон, обязан был бы проходить обучение. А что значит правильные взаимоотношения между людьми? Я бы с удовольствием взялся за такую работу.
И вот вы упомянули, что из-за растущего эгоизма и отдаления между людьми мы наблюдаем большое количество депрессий.
Да.
И вот почему все-таки люди испытывают это? В Литве, вы сами знаете, всегда жили отдельно. Никогда не было больших
общих. Да. Да.
Почему общества. Именно сейчас депрессия, отчужённость? Она
есть много народов в мире, которые живут хуторами, которые живут отдельно друг от друга, которые не очень общаются, у которых нет этой потребности внутренней. А есть, наоборот, другие, которые обязательно, как цыгане, вот так вот, каким-то большим обществом, где все вперемешку, дети бегают, шумят, мужчины, женщины, все кричат друг на друга там и все такое прочее. Я не считаю, что это имеет большое отношение к тому исправлению, которое должны народы пройти. У каждого народа свой характер, и каждый народ поэтому приходит к взаимодействию правильному, то, что требует от нас природа, закон нашего развития. Каждый народ придет к этому немножко своим путем, в своем ключе, в своем виде. И поэтому я не думаю, что литовскому народу это будет труднее сделать, чем другому. Ну, допустим, вот та же Россия, там вообще все открыто, все чувствуют близость друг к другу, но это не помогает. Не помогает. И никогда не помогало. Это все довольно внешние такие побуждения, но не внутренние. Это все только на то, чтобы что-то завоевать снаружи. Пойдем кому-то морду набьем или там чего-то сделаем такое еще, но это не объединение внутреннее людей глубокое. Поэтому мне кажется, что взяться за себя и достигать правильного внутреннего взаимоотношения между собой литовцам будет легче, чем русским.
Интересно.
Да. Вот как это не кажется парадоксальным, противоречивым снаружи, когда ты видишь эти два народа. Но я знаю, и тот, и другой, в общем-то, хорошо. Я думаю, что у литовцев это получилось бы по-другому. Если бы они поняли, что именно вот это их свойство, которое оно видно им самим, что мы не можем соединяться с другими, и в то же время мы должны над этим свойством соединяться. Это бы их не путало. Потому что наружу, на лицо проблема, которая в России, в принципе, и нет. Если ты посмотришь телевидение российское, сидят куча народу, кричат, разговаривают, все это такое. Возьмешь литовский какой-то портал, ты увидишь, что все это совершенно по-другому. Я думаю, что нет, именно... Я тоже думал когда-то, что, может быть, в России это можно достичь скорее и быстрее. Нет, нет. Потому что именно вот это вот понебратство, которое есть у них, короткое такое взаимоотношение, оно путает. Понятно. Оно не глубокое.
Ну, Литва, видимо, опаздывает в этом, потому что количество самоубийств на число народа одно из самых высших в Европе.
Конечно.
И что еще более огорчает, это то, что кончают себя с собой и дети.
Да-да.
Да.
Нет, это мы видим и вообще не только в Прибалтике, это и в северных странах, да, в скандинавских. Так что это естественно. Я думаю, что именно эти страны настолько развитые в своих структурах государственных и общественных, они должны были бы понять методику исправления человеческой природы и как можно взойти на следующий уровень. Ведь эта природа вынуждает нас к тому, чтобы мы развились до следующего уровня, до единого человечества.
И все-таки родители, которые сталкиваются с этим, они спрашивают себя, это ошибка родителей или это связано с процессами, которые происходят?
Это процесс. Mm-hmm. Это процесс, который происходит по неволе в нашем развитии. И здесь мы не можем ничего сделать. Это нас так природа и будет гнать вперед, и мы будем страдать, пока мы не поймем, что действительно только лишь правильное взаимодействие между собой с помощью изменения природы самого человека в том, чтобы мы были подобны интегральной природе общей, которая вокруг нас и управляет нами. Когда мы будем соответствовать сами этой внешней природе, тогда мы и достигнем, в общем-то, в этом правильном взаимоотношении гармонии. И тогда все успокоится, уравновесится.
Ну, вы говорите про такие глобальные большие процессы.
Но это можно решить в рамках одного государства.
И вот на личном уровне человек часто думает, ну, что я могу один сделать? Ля или там несколько моих единомышленников. И так ли это? Может ли один человек или группа, маленькая группа людей что-то сделать, чтобы дети...
Это можно, но это все-таки проблемно. Проблемно, когда этим занимается большая армия воспитателей, которые через современные средства массовой информации, телевидение, радио и в основном через интернет начинают воспитывать население. Когда население получает это в виде приказа, что мы обязаны себя изменить, мы обязаны себя улучшить в наших внутренних взаимоотношениях между собой. Поэтому на производстве, дома, в школе, где бы ни был человек, он обязан проходить этот курс. И этот курс, он и теоретически, и практически. Когда людей обучают, каким образом они правильно взаимодействуют между собой, и они начинают ощущать, как общество в соответствии с этим меняется. И пробуждаются в нем совершенно нового уровня производительные, общественные, культурные и так далее силы. И люди видят в этом пользу. В маленьком коллективе, я не думаю, ведь он существует в рамках большого коллектива. А если здесь мы нажимаем еще и на то, что это государственная задача, я бы сказал бы, национальная задача. Вот литовцы хотят сделать из себя новое правильное общество, то это совсем по-другому может быть подхвачено всем народом.
Понятно. Значит, вы говорите, это такой общий государственный процесс
воспитания
населения. И на сегодня просто люди живут со всеми другими реалиями, и половину жизни гонятся за какими-то мнимыми целями, за богатством, за почестями и так далее. Потом во второй половине жизни вспоминает, что, может, это что-то не так, если вообще вспоминает. И вот что является настоящей ценностью человеческой жизни? На что человек должен тратить свою жизнь?
Он не должен тратить ее ни на что. Он должен в течение этой жизни подняться на следующий уровень своего существования, так, чтобы его смерть, его тело, не мешало бы ему продолжать свое существование дальше. То есть еще до своей смерти телесной он должен начать ощущать себя существующим на следующем уровне. И до этого он должен дойти, может дойти, в состоянии дойти каждый. Я думаю, этому мы и должны обучать наших детей и себя. Ведь, в принципе, это и есть самое важное, великое следствие нашей правильной жизни. Поэтому здесь вознаграждение, оно просто вечное существование. Угу. Мы должны выйти из этих рамок, в которых мы сегодня существуем, на животном уровне, в рамках нашего животного тела. И перестать заботиться о том, чтобы мы в нем просуществовали. Оно точно умрет. А до этого мы должны раскрыть в себе внутреннее наше тело, называемое душа, которой мы начнем ощущать наше вечное течение, вечную жизнь. Вот, поэтому нам не надо тратить, как вы сказали, жизнь. Мы можем просто ее все время постоянно зарабатывать, все время приближаться к такому состоянию, раскрыть его. Когда это делается в рамках большого количества людей, это возможно и очень быстро.
То есть в этом и состоит
смысл жизни. Да.
И вот как человеку, который все-таки на сегодня погряз в буднях, как ему найти эти силы, внутренние силы, и тянуться за этими настоящими ценностями?
Я думаю, что это просто постепенное ознакомление с тем, что мы делаем в этом мире, насколько мы в нем действительно погрязли, насколько мы являемся рабами нашего эгоизма, который нас убивает, пока не убьет полностью. И мы умираем, и ничего не оставляем после себя. И наши дети мучаются так же, как и мы, если не больше. Поэтому, если мы желаем действительно добра, пользы, благополучия, счастья и для себя, и для детей, и для всех окружающих, то это может быть только лишь постижение высшей вечной жизни, которую мы можем раскрыть сегодня, сейчас. И тогда мы и эту жизнь проживем правильно, и будем наслаждаться в ней от каждой минуты. И будем также наслаждаться уже заранее и тем существованием, в которое мы входим, вечное и совершенное. Так что все находится перед нами.
Ну, в литовском обществе, как и, в принципе, в любом, есть люди, которые все-таки не находят себя ни в этом высшем поиске, ни в каждодневной жизни, и впадают в алкоголь и наркотики. И здесь легко обвинять, морализировать, искать виновных, но на самом деле как мы можем помочь этим людям?
Это вообще проблема не только литовского общества,
конечно.
Это вообще во всем мире.
Да.
Причем это набирает все больше и больше обороты, и мир уже перестает этому сопротивляться, уже марихуана официально разрешена во многих государствах мира. И от нее никуда не денешься, и даже если и она обнаруживается там, где она запрещена, то практически с ней мирится уже, ничего не сделаешь. Сегодня столько много всевозможных средств наркотических на рынке, что нет проблемы, они относительно дешевые и так далее. То есть это проблема не только Литвы, но от этого, конечно, она меньше не становится. Я считаю, что запрет он ничего не дает. Это только если мы будем воспитывать человека и давать ему вместо этого лживого успокоения, мы ему будем давать настоящее успокоение. Когда он будет поддерживаться окружающим обществом, когда он будет ощущать, что он идет в вечность, в совершенство, когда он будет раскрывать перед собой новые миры, то наслаждение, которое он должен вообще-то получать от этого, оно во много-много раз больше, чем любое наркотическое, это удушение себя. Это же просто дурь, что называется. То есть ничего в этом нет ни натурального, ни естественного, ни правды, ничего. Это проходит, ты должен снова принимать. То есть ты практически находишься в полусне, пока ты не умрешь. Так что нам надо не бороться с этим фронтально, а только лишь вот тем же воспитанием. Когда коллектив, когда он начинает изучать эту методику возвышения над своей природой, естественным образом влияет на каждого из нас так, что человек перестает ощущать тягу к наркотикам. Мы это видим и по своим ученикам. Те, кто начинает входить и заниматься наукой каббала, своим воспитанием, подъемом над собой, они теряют вообще любой вкус к наркотикам и потребность в этом.
Вот интересно, вы упомянули, что люди не находят себя в этой жизни и уходят в наркотики. В принципе, при воспитании...
Депрессия это, вообще является самым большим недугом человечества. Она распространена больше всего среди всех людей мира. Даже домашние животные находятся в депрессии. От своих хозяев. Да. Дети маленькие.
То есть человек чувствует нехватку наполнения и вообще смысла. И с другой стороны, мы видим, что группа людей, в которых, у которых находится большинство ресурсов Земли, у них потребность, она не кончается. Они постоянно, и хотят больше и больше и больше. Почему вот это желание постоянно?
Эгоизм, он постоянно растет. Он постоянно растет. Его рост, он обязателен. Мы должны в итоге убедиться в том, что он нас хоронит, в том, что он нас закапывает буквально живыми в землю, в том, что он обкрадывает нас, он дает нам ложные цели, мы бежим за ними, нам кажется, что мы достигаем какого-то счастья, наполнения, наслаждения, расширения сознания, понимания того, что происходит, на самом деле нет. Каждый углубляется в какую-то свою конкретную цель. Это не цель. Это просто общество дает нам понимание того, что это главное для тебя, и я за этим бегу. Так что нам надо сделать общество таким, чтобы оно показывало нам истинную цель. И тогда мы будем, по крайней мере, находиться в движении к верной цели и с пользой для себя и для окружающих.
Да. Ну, и вы упомянули в начале беседы, что именно каббала предлагает методику воспитания.
И, каббала – это наука, просто которая раскрыла человечество уже около 6000 лет назад. Угу. Она не имеет никакого отношения к религиям. И с тех пор она существует. До нашего времени этим пользовались, в общем-то, немного людей. И они оставили после себя записи, книги. Существует огромный материал, фактически печатный. Наша организация Международная Академия Каббалы, в ней насчитывается около 2 миллионов человек. Мы даже не знаем точно сколько, потому что это люди свободные, которые могут заходить на наши порталы на разных языках мира. На 40 языках мы печатаем материалы, издаем, интернет работает на всех этих языках. Поэтому сделано все для того, чтобы в наше время человек, поскольку человечество задумывается о своей судьбе, то мы создали все для того, чтобы облегчить этот поиск. И поэтому я предлагаю просто войти и поинтересоваться на нашем сайте, на родном языке, всеми теми материалами, которые адаптированы для начинающих и так далее. То есть это Академия Каббалы, Международная Академия Каббалы, в которой существуют курсы, буквально начиная с первого занятия и кончая самыми высокими ступенями. Все это есть у нас. Так что система, она подготовлена, опробована, адаптирована ко всем.
То есть то, что каббала, в принципе, раскрылась где-то в конце прошлого столетия, это не случайно?
Нет. Она раскрылась, да, в конце прошлого столетия. Где-то всего лишь, можно сказать, ну, ну 20 лет 20 назад. Лет. Да, в конце 20-го столетия. А до этого, хотя она существовала в течение почти 6 тысяч лет, но она была уделом лишь небольших групп людей, отдельных одиночек, таких ученых. Как любая зарождающаяся наука, пока она не входит в широкие слои общества. Но, в общем, сегодняшнее применение каббалы, оно похоже на то, как развивались другие науки. Ведь когда-то был какой-то ученый, алхимик, там, астроном, он сидел тихо у себя в келье и занимался своей наукой. Никто об этом, о нем, может быть, и не знал. И знали другие там ученые отдельные где-то, сколько их было там в разных странах. А сегодня ты не можешь заниматься ни одной наукой, если ты не находишься в сообществе. Да. Поэтому интернет изобрели ученые для того, чтобы общаться между собой. Он поначалу был как система связи между университетами, между учеными. Вот. И поэтому сегодня физика – это бригада физиков, которая работает в огромных лабораториях и так далее. Один ничего не стоит. Он не может заниматься ничем. Так то же самое происходит с каббалой. Что каббала была уделом вот таких вот одиночек или маленьких групп, а сегодня она является уже распространенным таким знанием, которым занимаются большие группы людей.
Ну вот интересно, потому что вы упомянули, что каббала в принципе была, про нее знали в течение веков, и да. Такие ученые, как Архимед и Коперникус, и Лейбниц, и Ньютон, и все были знакомы?
Все были знакомы с каббалой, да, причем оставляли после себя очень интересные сочинения по каббале. И об этом пишут очень многие философы средневековые, насколько им каббала помогла. Да, естественно. Это есть у нас. Там же в портале можно это найти.
Я почитаю, очень интересно. И вам, наверное, тоже приходилось встречаться с физиками, квантовыми физиками? Какие-то точки соприкосновения с нынешней наукой, что-то выявилось?
Я встречался со многими учеными разных специальностей. Начиная, да, с физикой, физика, которая занимается квантовой физикой. Моя первая специальность – это биокибернетика. У меня дочь доктор наук генетик, вторая философ. Так что сам я считаю себя ученым, а не каким-то... Каббала – это наука. Она изучается в 1800 факультетах мира. По ней пишут диссертации, исследования. Так что... Вот недавно у меня гостило двое ученых из Рима. Один из них является ближайшим помощником Папы Римского. Вот. Я преподавал в Католическом университете в Чикаго. То есть ей интересуются каббалой очень многие. В масонских кругах, в разных. В Америке, допустим, так у нас очень много учеников среди верующих американцев, христиан. Так что каббала – это надконфессиональная, надрелигиозная. Это наука о устройстве мира, которая говорит об этом. Она говорит о силах, которые воздействуют на нас, на человека. Так что ученые очень заинтересованы, чтобы освоить ее. Но, правда, для того, чтобы освоить ее, для этого надо снова организовывать обучение, изменять себя. А для ученых это слишком накладно, тяжело. Поэтому среди них еще очень мало, которые готовы на такие шаги.
И вот вы упомянули, что вы уже на связи с величайшими умами человечества и в Европе, в Америке, в принципе, всему миру. Несмотря на то, наверное, иногда вас критикуют, навязывают...
Да, конечно. Каббала, она непонятна людям.
Да.
Потому что все наши науки, все наши... все, что мы изобретаем, все, что мы делаем, культура, искусство, литература, живопись там в разных... Вообще, все, что изобретает человечество, оно изобретает для того, чтобы наполнить свой эгоизм, наполнить себя, свою природу. А Каббала говорит, нет, надо делать это не так. Угу. Ты должен менять себя в подобие окружающей природы, и тогда ты наполнишься. Не работать так, чтобы ты в себя все воткнул. Выйди из себя, и тогда ты на самом деле наполнишься. То есть это, в принципе, методика, она обратная тому, что мы, к чему мы привыкли. Поэтому критика здесь естественная. Люди не хотят меняться, они хотят продолжать жить в своем эгоистическом свойстве, ключе. И думают, что все-таки в этом они найдут счастье. Но наш мир убеждает нас в том, что двигаемся мы не к счастью. И поэтому здесь, и поэтому раскрывается Каббала в наше время, для того, чтобы показать человеку, что путь должен быть другим. И ты действительно можешь обрести счастье, но не продолжай своего этого эгоистического развития. Оно тебя приведет только к гибели.
То есть вы смотрите на критику как естественное?
Я считаю, что критика помогает. Mm-hmm. Во-первых, она обращает внимание людей на Каббалу. Mm-hmm. Туда, куда я не могу добраться, там критики мои тоже находятся. И поэтому, вы знаете, когда я жил при советской власти, и очень многое, когда советская власть критиковала, из этого всего мы понимали, что там есть за границей.
Хорошие.
Да. Вот если она критикует, значит, это хорошо.
Да.
Так и здесь. Mm. Я думаю, что люди в итоге... Нет ничего плохого. Все, что происходит с человеком, должно происходить. Поэтому, если есть критики, пускай критикуют. Вокруг любой науки должны быть системы, которые проверяют, критикуют, направляют как-то, сжимают это все. То есть заставляют тебя тоже. Я благодаря своим критикам меняю очень часто стиль своего изложения, обращение к массам и так далее. То есть я считаю, что это все должно иметь место. В природе ведь существуют две противоположные силы, и все мы находимся между плюсом и минусом во всех отношениях. Свет, тьма, тепло, холод и так далее. То есть не может быть только одного какого-то параметра, который бы существовал. Должно быть два. И между ними где-то находится равновесие. Вот вся наука Каббала, она говорит о том, как нам прийти к равновесию между собой и с окружающим миром.
Вот к вопросу равновесия. Человек, который живет в нынешнем обществе, в Литве, и хочет уравновесить свою жизнь, внутреннюю и внешнюю. Какие шаги он сейчас должен сделать, прочитав ваше интервью?
Прочитав интервью, я бы пожелал бы ему от всего сердца зайти на наш портал, начать с самых простых статей, которые там рекомендуются. Он увидит уроки, системы, системный такой подход, как в любом университете. Вопросы, на которые надо ответить для самопроверки. И таким образом будет продвигаться. Он сможет задавать свои вопросы, ему будут отвечать. Я думаю, что он раскроет для себя новые возможности в мире. Он увидит, что можно сделать. Тем более в такой маленькой и компактной стране, как Литва, можно сделать просто земной рай. Есть все. Прекрасная природа, центр Европы, в общем-то. Это система сил, которую вы начинаете привлекать, когда занимаетесь Каббалой. Она обеспечивает вам безопасность. Она как щит против всех плохих намерений ваших соседей будет для вас, оберегать вас. Я думаю, что это очень надо литовскому народу, и я очень надеюсь на то, что это воспримется. Кроме того, у нас в Литве есть группа людей, которые занимаются уже давно, и я бы советовал бы связаться с ними и попросить их тоже объяснить, рассказать, что же есть. Мужчины, женщины занимаются у нас уже много лет. Так что мы можем, могли бы встретиться, и наши преподаватели, и таким образом бы пообщаться. То есть мы готовы, открыты к любым разным возможностям общения в любых сочетаниях.
И вот вы говорили тоже, что это изменение, воспитание должно прийти с государственного уровня. Вот, например, вашу статью прочитало правительство и люди, которые на самом деле сейчас находятся... Сейчас были выборы недавно в Литве. Они начинают формировать правительство. Они вот начинают что-то заново строить. Какие шаги они сейчас должны сделать?
Воспитание народа. Угу. Только лишь воспитание народа на то, чтобы объяснить им необходимость сближения. Но сближение правильного между собой, потому что если мы сближаемся правильно, мы попадаем под благотворное влияние природы. В природе есть положительная сила, кроме нашего эгоизма, отрицательной силы. Эту положительную силу мы можем вызвать на себя, если будем между собой, именно между собой, между людьми, правильно сближаться. Поэтому вся практическая каббала, она обучает нас, как нам сближаться между собой, чтобы вызывать на себя положительную силу природы. И тогда наша отрицательная сила эгоистическая и положительная внешняя сила альтруистическая будут работать вместе и будут таким образом давать нам энергию, понимание, взаимодействие, будут просто помогать нам реализовывать то, что мы хотим. Поэтому я бы советовал бы правительству как можно быстрее понять, что может дать каббала для народа и каким образом мы можем постепенно внедрять ее в детских садах, в школах, чтобы избежать насилия, всяких драк, непонимания людей между собой, чтобы начать строить такие связи между людьми, именно благодаря которым общество бы получало высшее благословение, то есть добрую силу, которая бы начала ощущаться в обществе. Вот она существует, как будто она начинает наполнять это общество. Большего ничего не надо. Все с этим придет. Я это очень желаю литовскому народу.
И вышла книга очень такая, много отзывов.
Проблемная.
Да. Потому что литовка...
Что было во время войны?
Да, литовка написала книгу совместно с известным, я не знаю просто фамилии, кто выискивает бывших нацистов. И, в принципе, она...
Еврей он или литовка?
Он, да, она литовка. И написала книгу про то, как литовцы, в принципе, убивали евреев в начале войны. Там есть карта, где, мне кажется, 200-300 точек расстрелов. Большинство есть памятник, нету памятников. Начинается сейчас такая была большая реакция с прессой. Книга переводится на английский. Я думаю, когда она выйдет на английском и пойдет просто в широкие массы, и литовский народ и правительство должны будут как-то с этим фактом
Я понимаю.
Считаться. Эта тема очень...
Я думаю, что... во-первых, существуют законы в европейском рынке, в европейском сообществе, относительно евреев и всех этих памятников и всего прочего, то, что надо восстанавливать после войны на местах уничтожения. Я знаю, я об этом слышал целые лекции в Италии, в Венгрии и так далее. Они обязаны были это сделать для того, чтобы их приняли в европейский рынок. И они рассказывали об этом. Я не знаю. Лично я считаю, что ворошить прошлое не надо. Оно у всех у нас нехорошее. Причем каббала объясняет, почему есть ненависть к евреям. Об этом мы можем сделать целую передачу. И из этого будет вывод очень простой. Что... Есть за что ненавидеть евреев, потому что они не выполняют своей земной функции, которую даже должны выполнять. Показать именно каббалу как методику объединения всех народов, и тогда не будет никакой ненависти, а наоборот будет связь и даже любовь. Поэтому можно об этом говорить спокойно. Это будет, конечно, вопреки этой книге. Ну и что? Это даже может быть очень интересно. Это первое. И второе, то, что я считаю, что как каббалист, который занимается этим и практически с этим работает уже в течение 40 с лишним лет, я думаю, что самое главное – это все-таки смотреть в будущее. Угу. Если мы занимаемся воспитанием населения, то все исправление туда и входит. Угу. И нечего ворошить прошлое, вообще жить в прошлом. Угу. Каббала говорит о том, что во вчерашнее смотреть нельзя, только вперед. Вот куда смотрят твои глаза, вот так ты должен идти, но не назад. И поэтому она крайне против всяких вот этих вот памятников, расстрелов. Было-было. Сейчас мы с каждым днем изменяемся, сближаемся. И все. Угу. И вследствие этого вот это и будет твой памятник, вот это и будет твои воспоминания. Ничего воспоминать нельзя. Надо жить только сегодняшним и даже завтрашним днем. Поэтому в этом отношении каббала, она очень критически относится ко всем этим воспоминаниям. Надо будоразить всякие прошлые, что вы наделали, что вы сделали с нами. Я жил в Литве, я слышал об этом, о том, что происходили расстрелы и какие, и все. Это понятно. И как встречали литовцы нацистов. Но это все можно понять. И я с точки зрения каббалы, поскольку знаю внутренние свойства человека и общества, и народов мира, и откуда это все исходит, я понимаю, что иначе быть не может. И никакой человек тут не волен, а им управляет высшая сила. И она ведет их вот к такому отношению к евреям, потому что евреи не выполняют свои функции. Так что здесь взгляд у меня абсолютно противоположен всем этим деятелям, которые считают, что надо поставить памятники, но если поставить, и на этом забудут. Все, вот мы сделали. Да. Ну, так что с этого, никакого толку с этого нет. Наоборот, надо в том числе и этих людей, которые за то, чтобы вспоминать о прошлом, устремить их в будущее, объяснить им и это тоже. Я считаю, что только лишь объяснение правильного поведения, системы управления нами свыше, от природы, и наше правильное взаимодействие с природой, оно все объяснит нам в природе человека, и мы не будем в претензии никто друг на друга. Мы просто будем вместе строить будущее.
Вот это и есть примирение, которое, надеемся, придет в Литву.
Вот это мы можем сделать. Угу. Давайте сделаем такую передачу против этой книжки.
Спасибо.